Владимир Лещенко. Сказки выгоревших менеджеров. В хаосе данных выживают не самые умные и не самые быстрые, а те, кто успевает превратить свою боль в живое знание. Глава первая. Бюро живых знаний. В Москве по вечерам всегда чуть холоднее, чем нужно. Не климат, плотность, потоки людей, машин, уведомлений – город давит скоростью и делает вид, что это мотивация. Артем стоял у стеклянной стены бизнес-центра у Белорусской и пытался понять, кто на него смотрит из отражения. Пиджак поверх худи, черный рюкзак, усталые глаза, спрятанные за нейтральным выражением лица. Типовой горожанин из презентации про новую экономику знаний. По резюме все было прилично. Продакт-менеджер, пара громких проектов, несколько курсов по инновационному менеджменту. Внутри другое. Вязкое ощущение, что он живет внутри бесконечного повторения. Задачи меняются, ошибки нет. Он умел организовывать людей вокруг задачи, умел продавать решения и защищать IT-проекты. Но все чаще ловил себя на мысли: «Я не понимаю, чему именно учусь. Опыт накапливается, знания не оформляются». Стартап «Дракон без памяти». Компания, где он работал, любила громкие формулировки. Инновационный хаб цифровых решений, экосистема продуктов, платформа для трансформации отрасли. Внутри это выглядело проще. Молодой дракон, который хаотично глотает людей, данные и чужие бюджеты в надежде однажды стать единорогом. У дракона было несколько голов. Голова продукта – вечный оптимизм. Слайды, дорожные карты, большие стрелки на графиках – все вот-вот случится. Голова продаж агрессивная и нервная. Надо вчера. Надо быстрее. Надо закрыть квартал. Голова разработки усталая и злая. Этот монстр знал физику инфраструктуры и всегда напоминал: законы реальности не меняются от количества презентаций. Тело дракона было из чатов, таск-трекеров и дешевых интеграций. Крылья, маркетинг и разговоры с инвесторами. Они держали конструкцию в воздухе, пока внутри все подгорала проводка. Фаундер любил фразу: «Мы ломаем процессы и убиваем иерархии. Хаос – наша конкурентная среда». Фраза хорошо смотрелась в интервью. В операционке это означало простую вещь. Никто не отвечал за то, чтобы опыт пережитых провалов превращался в формальные выводы. Проекты умирали, как уличные кошки, тихо и без статистики. Вики, базы знаний, внутренние курсы существовали. Но это были кладбища информации, памятники вместо инструментов. Охотник за идеями, который тонет в данных. Формально Артем был продуктом, неофициально – охотником за идеями. Он тянул в голову все, что казалось полезным. Кейсы из зарубежных изданий, лекции по управлению знаниями, чужие разборы провалов, раскиданные по сети истории успеха. Телефон был забит заметками, цитатами, скриншотами. Иногда он листал все это ночью и испытывал странное чувство контроля. Если что, он найдет. Когда происходила реальная авария, контролируемое чувство исчезало. В критические моменты архив превращался в мусорный мешок. Слишком много, слишком разно, слишком поздно. Когда-то один умный человек сказал ему: «Знания без опыта не существует». Тогда фраза звучала красиво. Теперь как обвинение: опыт есть, системы нет. Он честно признал, он не управляет знаниями, он собирает артефакты. У него нет карты, только склад. Критическая точка. В тот вечер все рушилось предсказуемо. Крупный клиент, который официально входил в стратегию, прислал письмо. Они выходят из проекта. Формулировка была сухой. Мы не видим признаков обучения на ошибках, все новые решения повторяют старые риски. На экстренном созвоне были все. Руководитель, проджекты, техлиды, сейлзы, маркетинг. Классический набор лиц, которые знают, что изображать правильную деятельность сейчас важнее, чем признать очевидное. Разговор шел по привычному сценарию. Поиск виноватых, общее негодование, несколько быстрых предложений, что делать дальше. В какой-то момент кто-то произнес: «Надо сделать выводы». Но никто не спросил, какие именно. На основании какой модели опыта и кто их зафиксирует так, чтобы через месяц это не исчезло в чате. После созвона Артем вышел на улицу. Холод ударил в лицо. Город смотрел на него, как на очередного человека, который убедил себя, что управляет сложными системами, а на самом деле собственный опыт оформить не может. Город без маршрута. Метро закрывалось. Такси было не по бюджету и не по настроению. Он просто пошел, без цели. Телефон умер на середине Тверской, как это всегда бывает, в самый неподходящий момент. Без карты город выглядел иначе. Стеклянные башни внезапно закончились. Начались старые дома, дворы, неон сменился тусклым светом редких фонарей. Вместо сетевых кофеен – столовые с короткими меню. Вместо фитнес-клубов – двери с табличками НИИ и конструкторское бюро. На уровне ощущений это был другой слой Москвы. Не тот, который снимают в роликах про стартап-экосистему. Тот, который годами занимается настоящей работой, системами, инфраструктурой, железом, который никто не хочет показывать презентациям. Там, где город перестает играть в витрину, обычно и прячется то, что реально держит его живым. Дверь. Он уже собирался разворачиваться, когда увидел дверь. Серая, ничего особенного. Если бы не табличка. На матовом металле было выгравировано. Бюро живых знаний. Вход для тех, кто устал от презентаций. Он остановился. Это было похоже на шутку, на чей-то странный перформанс, на идеальную метафору его состояния. Разум говорил: «Иди домой». Руки потянулись к ручке. Дверь открылась легко, без скрипа, без театральных эффектов. Внутри запах был немодный. Старые книги, допотопные серверы, кофе. Не Starbucks, а что-то из тех времен, когда кофе был просто кофе, а не часть бренда. Вдоль стен стеллажи с папками и коробками. На столах мониторы, какие-то гибриды роутеров и записывающих устройств. Блокноты, ручки. Все аккуратное, без дизайнерской позы. Как лаборатория, которой никто не обещал грантов, но она все равно работает. За центральным столом сидел мужчина. Возраст определить было сложно. Седина есть, но глаза скорее из разряда «Вы точно хотите сейчас со мной спорить?» Рубашка, жилет, никаких идентификационных бэджей. «Поздновато для экскурсии», — сказал он, не поднимая взгляда. Тон был неприветливый и не агрессивный, скорее констатация. «Я заблудился», — ответил Артем, и сразу понял, как это глупо звучит. Мужчина все-таки посмотрел на него. Взгляд был короткий и точный, как сканер. «В этом городе так просто не заблуждаются», — сказал он. «Здесь либо знаешь маршрут, либо давно его не выбираешь сам. Садись». Артем сел. «Слишком странно, чтобы уйти. Слишком интересно, чтобы не остаться». «Архивариус». «Кто вы?» — спросил он. «Здесь меня называют архивариусом», — ответил мужчина. «Хотя это плохое слово. Архивы мертвы. То, чем я занимаюсь, живо». Он кивнул на стеллажи. «Это не база знаний и не репозиторий лучших практик. Это смоделированный опыт людей и компаний. То, что их могло бы спасти, если бы они научились с этим работать». Фраза «смоделированный опыт» зацепила. Не как термин, а как диагональный удар по внутренней картинке мира. «Ты выглядишь как человек, который тонет в информации и не дотягивается до знаний», — спокойно продолжил архивариус. «Я ошибаюсь?» Ответ можно было завуалировать шуткой, но вечер уже был слишком честным. «Нет, не ошибаетесь», — сказал Артем. «Продакт?» «Да». «Охотник за идеями, коллекционер ссылок, постоянный участник инициатив по развитию». Список был неприятно точным. «Знаешь разницу между идеей и знанием?» — спросил архивариус. «В общем, да». «В общем, это нет», — отрезал тот. «В бизнесе все проще. Идея — это шум. Знание — это новые деньги. Все, что не превращается в деньги, устойчивость и свободу действий — не знание. Это украшение». «Грубовато, зато больно в нужное место». Артем вспомнил десятки идей, которые обсуждали на совещаниях, и пару решений, которые действительно что-то поменяли. Баланс был не в пользу знаний. «Начало картирования». «Значит, вы умеете превращать опыт в знания, а знания в деньги?» – осторожно уточнил он. «Я умею заставлять людей увидеть, что у них уже есть», – поправил архивариус. «Остальное они делают сами. Или не делают». Он придвинул к Артему чистый лист. «Пиши». «Что?» «Три ситуации за последний год, когда ты действовал по интуиции и спасал проект. Не надо героики, просто случаи, когда ты сделал что-то не по процедуре, и это сработало». Вспоминать оказалось болезненно просто. Он заблокировал фичу, которую требовал большой клиент, потому что видел, что она разрушит продукт. Официально – переупаковка приоритетов. Неофициально – конфликт с сейлзами. Он отказался от партнера, которого навязывал топ-менеджмент. Партнер красиво говорил, но не понимал продукт. Он перестроил команду вокруг новых ролей. Нарушив согласованную оргструктуру, и проект, наконец, поехал. «Готово», — сказал он. «Теперь главное», — ответил архивариус. «Напротив каждой ситуации напиши, какую модель опыта ты там использовал. Какая схема повторяется?» «Я не знаю». «Знаешь, просто никогда не формулировал. Пиши, как есть». Пауза затянулась. Потом рука сама начала двигаться. Я видел расхождение между официальными целями и реальностью клиента. Я отслеживал несоответствие между словами и действиями партнера. Я замечал, что люди играют не свои роли, и менял конфигурацию. «Вот», — сказал архивариус, — «ты не интуитивный, ты специалист по несостыковкам. Ты умеешь находить места, где система врет сама себе. В целях, в партнерствах, в оргструктуре. Это уже не характер. Это рабочая модель, твое личное знание». Он обвел написанное кружками, соединил стрелками. Получилась грубая, но узнаваемая картинка. «Пока ты не можешь объяснить это другим, это интуиция. Как только сможешь, это инструмент. Инструмент можно встроить в процессы, в найм, в решения. Интуицию нет». В горле пересохло. Все, что он чувствовал последние 2 года, лежало на листе в виде 3 фраз и пары стрелок. «Диагноз. Зачем вам все это?» — спросил он. «Исследование, хобби?» В мире, где все бросились цифровизировать что угодно, не понимая, что именно управление знаниями – не модный кружок, – сказал архивариус. Без него бизнесу просто каюк. Вопрос только, через сколько лет это станет очевидно собственникам. Фраза прозвучала спокойно, почти лениво. Как диагноз, который уже поставлен, но пациент еще не в курсе. «Ты сейчас продаешь свое время», – продолжил он. «Хотя мог бы продавать свою способность видеть структуры там, где другие видят только хаос. Ты тратишь силы на поддержание иллюзии, что система учится, хотя знаешь, что это не так». Это была не мотивационная речь, скорее холодное описание того, что он и так знал, но не формулировал вслух. «Предложение». «И что вы предлагаете?» – спросил он. «Я ничего не предлагаю», – пожал плечами архивариус. «У тебя 2 варианта. Продолжать быть охотником за идеями и утонуть в чужих кейсах. Стать охотником за знаниями среды, начать с себя, потом с команды, потом с компании». «Звучит пафосно?» «Звучит честно», — отрезал тот. «Ты уже почувствовал, что дальше в старом режиме не поедет, иначе бы сюда не зашел». Он сложил лист пополам и протянул. «Забери. Это первая страница твоего атласа. Личная карта опыта. Нечто, что не забэкапить в облако. И дальше?» «Дальше у тебя будет первая миссия». «Какая?» «Завтра на работе ты не делаешь вид, что управляешь задачами. Ты смотришь и слушаешь. Ты ищешь в своей компании тех, кто уже является мастером знаний, но числится кем угодно, от разработчика до офис-менеджера. И что с ними? Вечером вернешься сюда, начнем моделировать их опыт. Если, конечно, хочешь не просто выживать в хаосе, а управлять им». Он сказал это без нажима, как будто исход не слишком его занимал. «Выход». На улице был все тот же московский холод. Но город уже не казался абсолютной декорацией. Артем шел по пустому переулку и чувствовал, как в кармане шуршит сложенный лист. Первая карта. Первый намек на то, что его интуиция – это не случайность, а зачаток профессии. Над головой светились редкие окна. В каждом кто-то сейчас решал задачи, делал ошибки, не оформлял опыт. Сотни людей, которые завтра снова будут говорить, что некогда думать, надо делать. Может быть, из них тоже можно собрать бюро живых знаний. Если научиться видеть тех, кто уже является мастером, но пока числится просто сотрудником. Он поднял воротник, вышел на большую улицу и почувствовал, как привычный дракон-город смотрит на него внимательнее, чем обычно. Не как на очередного пользователя сервисов, как на человека, который впервые всерьез задумался, что именно он знает и что собирается с этим делать. На следующий день офис встретил его обычным шумом. Чаты мигали, как новогодняя елка в приступе эпилепсии. Календарь был забит до отказа. Стендапы, планерки, один на один, короткий созвон, обсудим. Все это больше походило на систему отвлечения внимания, чем на работу. Артем смотрел на расписание и вспоминал слова архивариуса. «Завтра ты не управляешь задачами. Ты смотришь и слушаешь. Твоя цель – найти мастеров знаний, которые сами о себе так не думают». Он не отменял встречи, просто изменил режим. Переключился с «ответить» на «наблюдать».